Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 555-я у нас с вами сегодня встреча в цикле «По страницам Библии». Мы в прошлый раз с вами остановились на переломном моменте книги «Эсфирь». Я расскажу очень коротко, хотя, в принципе, если вы не слушали предыдущие передачи, то есть смысл прочитать книгу «Эсфирь» целиком и эти передачи послушать. Ну, по крайней мере, книгу прочитать уж точно. 6 глава начинается с того, что царю не спится. У него нет сна. И вот он просит, чтобы ему принесли книгу. Это книга «Летопись». Летопись обычно книга очень скучная. И вот в этой книге он находит весьма интересную вещь. Он находит имя человека по имени Мордехей, имя человека, который в конечном счете когда-то сохранил ему царство, потому что донес на шпионов, донес на заговорщиков, которые хотели убить царя. Царь спрашивает, что было сделано, что было дано Мордехею. Выясняется, что ничего. И вот под утро уже к царю приходит Аман, а Аман решил убить Мордехея. Он решил его повесить. Виселица уже стоит, но повесить сам Аман не может. Ему нужно разрешение царя. Аман приходит, чтобы попросить о смерти для Мордехея. Но царь опережает его и задает вопрос, который на самом деле тоже про Мордехея. И царь задает вопрос, который Аман понимает по-своему. Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Замечательный вопрос. Читаем дальше. Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И 7 стих. И сказал Аман царю. Теперь послушайте, пожалуйста, внимательно. Представьте себе на минуточку, что вы персидский царь. Я понимаю, что это очень сложно. Ну ладно, не персидский, а какой-нибудь другой. Послушайте вот эти слова и подумайте, как бы вы на месте царя их восприняли. Аман, человек, который и так уже возвышен, говорит следующее. Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Вообще говоря, ситуация довольно опасная. Дело в том, что в царском одеянии может выходить и выезжать только царь. Почести, о которых говорится здесь, сродни царским почестям. Аман уже был вторым лицом в стране. Аман думает, исходя из своего положения, куда можно выше? Выше есть лишь одно положение. Фактически представить человека народу как преемника царя. Аман ни много ни мало покушался на царский престол. Совершенно понятно, о чем он думал. Он собирался приучить народ к тому, что вот он получил царские почести. Вполне возможно, я допускаю, что он хотел узурпировать власть. Но сначала это нужно было как-то легитимизировать. Ну, то есть народ должен был видеть, что да, это человек, которого особенно почтил сам царь. Итак, скорее всего, Аман хочет забрать не только коня и корону, но и сам престол. Он хочет, чтобы люди привыкли видеть его царем. И я предполагаю, но только предполагаю, не более, что царь Ксеркс увидел его умысел. И вот тут интересная ирония. Ведь Аман думает об одном человеке, то есть о себе, Ксеркс думает о другом человеке, о Мардохее. Аман тоже думал о Мардохее, пока не услышал этот вопрос Ксеркса. Сейчас он про Мардохея забыл. Ксеркс-то не забыл. И как мы с вами в прошлый раз говорили, Бог не забыл. 10 стих. И сказал царь Аману: «Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею, иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил». Интересно, что пока у царя не прослеживается в голове никакой связи между указом, который был издан об уничтожении иудеев, и вот этим человеком, Мардохеем. Просто вот сделай Мардохею и ничего не упусти из всего, что ты сказал. Знаете, друзья, ничего нельзя было придумать обиднее для Амана, чем вот такое повеление. Ну, то есть Аман придумывал почесть для себя. А тут выясняется, что он должен будет участвовать в воздаянии этой почести тому самому Мардохею, который не кланялся перед ним, и тому самому Мардохею, который до сих пор был злейшим врагом Амана и должен был бы умереть. Вот это такая божья ирония. Этими событиями управляет не царь, этими событиями управляет уж, конечно, никак не Аман и даже не Мардохей. Этими событиями управляет Бог. Читаем дальше. «И взял Аман одеяние и коня, и облег Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». Тут интересно, Аман даже в этой ситуации взял часть этих почестей на себя. Там ведь кто-то из князей царя должен был это сделать, кто-то из князей царя должен был этим заниматься. Ну вот даже при том, что Мардохей его враг, Аман и это никому не отдал. Ему было неприятно, но он облачал Мардохея, он провозглашал перед Мардохеем, он делал все, что было положено. Аман человек тщеславный. И тщеславие приводит к тому, что мы забываем какие-то элементарные правила логики, меняется наше мышление, оно просто отравлено этим тщеславием. А теперь 12 стих. Помните, я в прошлый раз говорил о том, что жена Амана, женщина, по большому счету, ну, совершенно негодная. Ведь именно жена и друзья Амана предложили ему повесить Мардохея. А потом совершенно спокойно идти на банкет, на ужин, который должен был состояться у царицы Эсфирь. Кстати, не забывайте, пожалуйста, про ужин. Ведь этим ребятам нужно было быстренько сделать все дела, а потом царю и Аману идти на ужин. Я предполагаю, что аппетита к этому моменту у них уже не было. Так вот, горечи в эту историю добавляет жена Амана. Я напомню еще раз. Она в свое время сказала: так, ну ты повесь Мардохея поутру, а потом будете спокойно, весело, радостно есть и пить. Хорошо так, да? Абсолютная какая-то, не знаю, циничность у человека. И эта циничность проявляется дальше, 12 стих. «И возвратился Мардохей к царским воротам, Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову». Тут такая подводка к тому, что будет дальше, потому что Мардохею стесняться и бояться некого, он вернулся туда, где был. Вот кому сейчас плохо, это Аману. Он приходит домой. Знаете, друзья, когда мы с вами приходим домой, нам очень хочется, чтобы наши близкие, родные, наши домашние нас поддержали. Теперь смотрите, какую поддержку получил Аман от своей жены. «И пересказал Аман Зереши, жене своей, и всем друзьям своим, все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его:
если из племени иудеев Мордехей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверно, или наверняка падешь пред ним. Вот такое утешение.
Интересно, что Зереш и друзья Амана говорят правду. Вот они говорят совершенно точную вещь. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что к этому моменту, и они это тоже говорят, падение Амана уже началось. Только внимание, кто посоветовал Аману повесить Мордехея? Та же самая жена и те же самые друзья. Такое бывает и в жизни. Знаете, когда в нашей жизни что-то не так, когда в нашей жизни присутствует грех, Бог может указать нам на этот грех через самых разных людей. И замечательно, когда на грех нам указывают другие верующие, другие христиане. Но бывает это не всегда так. Бог может указать на наш грех даже через негодяя. И тогда разделяются две вещи. Божие слово остается Божьим словом, а негодяй остается негодяем. Благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя прокляну. Мы с вами об этом уже читали. И фактически Зереш и друзья Амана повторяют те же самые слова. Рука Божия движется в истории. Но это не значит, что эти люди автоматически становятся Божьими служителями. Ни Зереш, ни друзья Амана так и не стали Божьими служителями. Однако Бог через них открыл свое слово. Интересно, что Аман опоздал на ужин. На званые царские ужины опаздывать не стоит и сегодня тоже. И уж тогда, в то время, опаздывать на них совсем уж не стоило. Откуда я знаю, что он опоздал на ужин? 14 стих. Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Эсфирь. Иными словами, Аман должен был быть уже на пире. Он не приходит на пир вовремя. Почему он не приходит? Не приходит он потому, что идет разговор с женой, с друзьями, вот с этими мудрецами, когда ему, в принципе, говорят правильные вещи, но изменить он уже ничего больше не может.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше второй ужин у Эсфири. И пришел царь с Аманом пировать у Эсфири царицы. Это 7 глава, 1 стих. Кстати, интересно, что все эти события, 6 глава и вот начало 7 главы, происходят ведь в один день. И, скорее всего, Эсфирь в царском дворце ничего не знает о почести, которой удостоен Мордехей. Она не в курсе того, что происходит. Она занималась приготовлением ужина. Однако царь Ксеркс хорошо помнит, что у Эсфири остается к нему нерешенный вопрос. 2 стих. Сказал царь Эсфири также и в этот второй день во время пира: какое желание твое, царица Эсфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полцарства, она будет исполнена. И вот тут Эсфирь начинает говорить. Ей очень тяжело, но она все-таки превозмогает себя и говорит: «И отвечала царица Эсфирь и сказала: если я нашла благоволение в очах твоих, царь,
если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя.
Я думаю, что царь был шокирован услышать эти слова. Ведь он говорит: проси хоть полцарства. Она просит не полцарства, она просит свою жизнь. Еще она просит о народе. Более того, она говорит: если бы мы были проданы просто в рабство, я бы тогда промолчала. Может быть, не было смысла молчать, но я бы промолчала. А тут я не могу больше молчать. Почему Эсфир не может молчать? Потому что Божья рука двигается в истории. Она действует, Бог работает. И царь в шоке. И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Эсфире: «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» Он пока не понимает, у него нет информации. Я думаю, что и Аман пока не понимает. Дело в том, что, замахнувшись на народ иудейский, Аман не учел очень важную вещь. Аман не знал, что царица – представительница того же народа. Помните, ведь об этом говорилось неоднократно. Ни Мордехей, ни Эсфирь не рассказывали о национальной принадлежности Эсфире, потому что они боялись. И да, в связи с этим становится понятным, почему ничего не знал Аман. Он знал про Мордехея, который не кланяется перед ним у ворот, которого он хотел повесить и которого теперь пришлось вознаградить. Он не знал, однако, про связь между Мордехаем и Эсфирью. Он не знал, что, подняв руку на народ иудейский, он поднимает руку и на царицу. В 6 стихе Эсфире придется сказать самое главное. 6 стих. «И сказала Эсфирь: враг и неприятель — этот злобный Аман». И дальше самое главное. Реакция Амона. Вот Эсфирь сказала свои слова. И если обособиться, как-то вот немножко абстрагироваться от того, что мы уже знаем про Эсфирь, от того, что мы уже знаем про Божий народ, может быть, Эсфирь наговаривает на Амана? Может быть, у Эсфири счеты с Аманом? В этом случае Аман оставался бы спокойным. Вы помните, что он второй человек в царстве. И, в принципе, Аману достаточно сказать царю пару слов, и судьба Эсфири будет предрешена. Как реагирует Аман? Вот это, собственно говоря, и указывает на его подлинное положение и на подлинное состояние его сердца. Мы читаем дальше. «И Аман затрепетал пред царем и пред царицею». Вот это первая его реакция. Аман не просто испугался, он очень испугался. Он затрепетал. Он не стал оправдываться, потому что ему не в чем оправдываться. Я думаю, что он испытал шок, поскольку и предположить не мог, что сама царица из иудеев. Что делает царь? Мы с вами неоднократно уже читали библейские тексты, где цари быстро принимают решения. В данном случае царь не может быстро принять решение. 7 стих. «И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворе. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя». Если человек действительно невиновен, ну или, по крайней мере, уверен в своей невиновности,
Он не будет вести себя так, как ведет себя Аман. Аман понял, что его раскусили. Он понял, что ему пришел конец. Более того, он понял, что серьезно просчитался, когда потребовал истребления народа, к которому принадлежит царица. Он мог сказать: «Да у меня не хватило информации!» Но это уже не меняет дело. Но есть еще одна вещь, которую, как мне кажется, не понял Аман. Он так и не понял, что вся эта история произошла, потому что есть Бог, который печется о своем народе. И потому что никакое оружие, которое поднято против Божьего народа, не будет иметь силу. Аман борется не с Мардохеем и не с Эсфирью. Аман борется с самим Богом. Битва такая проиграна по определению. А что же царь? Царь выходит в гневе из-за стола, но вот тут он проявляет себя с интересной стороны. Психологи, попечители говорят мужчинам, особенно тем мужчинам, у которых часто бывает гнев: ну вот если ты гневаешься, ты выйди, пройдись вокруг дома. Сада у большинства из нас все-таки нет. Если бы был сад, можно было бы и туда пойти. Ну вот пойди, пройдись, а потом вернешься. Интересно, что царь Ксеркс, не знавший современной психологии, именно так и поступает. Он уходит в сад. И также интересно, что в тексте уточняется: Аман продолжает просить о милости царицу Эсфирь. Царь ушел и оставил Амана перед Эсфирью. Царь пришел и... А смотрите, 8 стих. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Эсфирь. Вот я думаю, что это добило царя. Как бы вы отнеслись к тому, что пока вы гневаетесь, какой-то мужчина припал к кровати, на которой возлежит ваша жена? Да, я понимаю, что это не совсем то, потому что в данном случае ложа — это было место для пира. Они пировали возлежа. Но это Восток. Аману, при всех почестях, которые воздавались ему, было совершенно не место у ложа царицы. И даже если царь Ксеркс хоть немного успокоился, находясь в саду, то, вернувшись обратно, он увидел сцену, которая еще больше возбудила его гнев. Понимаете, друзья, судьба Амана, конечно, была предрешена. Но каждым шагом он загоняет себя все ниже и ниже. Читаем дальше. И сказал Эсфирь: «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». Царь все понял очень точно. Я думаю, что, конечно, Аман не хотел насиловать царицу Эсфирь, но он настолько ее умолял, что царь истолковал это именно таким образом. Кстати, дорогие мужчины, дорогие мужья, вот бывают ситуации, и я, как пастор, знаю про эти ситуации, когда нам с вами хочется о чем-то упросить наших жен. Я даже не говорю про чужих жен. Там, в принципе, ситуации недопустимы и невозможны. Я говорю про наших жен. Так вот, мужчина, который в слезах умоляет жену что-то сделать или изменить свое решение, и при этом давит на нее. Вот я сейчас вспоминаю конкретную ситуацию, когда мне женщина рассказывала, он говорит: «Слушай, ну ты скажи мне, что ты меня прощаешь, или я сейчас пойду повешусь». Что он делает? Он просит о прощении? Не-не-не, он делает совершенно другое. Он манипулирует. Так вот, это абсолютно не по-мужски. Это абсолютно не по-христиански. И эта вещь совершенно недопустима. А дальше царь говорит слова, которые становятся фактически царским указом. И в Священном Писании они оформлены именно как царский указ. Читаем дальше. «Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. То есть царь сказал, что этого человека нужно арестовать. Вот по тому слову, да, фактически то, что он говорит, насиловать собирается. Дальше слово вышло из уст царя. Был указ. И все было очень четко решено прямо здесь. Дальше появляется один из евнухов. Евнухи здесь мощные ребята. И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей». Я думаю, что Харбона очень четко понял, куда дует ветер. У дома Амана была поставлена виселица для того, чтобы Аману смотреть. Однако Бог постановил иначе. Аман будет повешен на этой виселице у своего дома. Конец 9 стиха. «И сказал царь: повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих. Знаете, у каждого из нас бывают в жизни ситуации, когда мы выходим из Божьей воли. Да, Бог заботится о нас своим провидением. Но есть и последствия. Задумывались ли вы об этих последствиях? И последнее. Аман повешен, Мардохей почтен, но указ не отменен. Более того, указ невозможно отменить. Как это разруливать, будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.